Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Мы продолжаем беседу с Виталием Васильевичем Зверевым, научным руководителем НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, заведующим кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, доктором биологических наук, академиком Российской академии наук. Спасибо, что пришли к нам. Я понимаю, как вам сейчас непросто выбираться для беседы с нами, и очень признателен и от лица слушателей, и от себя, конечно. Вот мы говорили о размахе этой эпидемии. Некоторые называют ее пандемией. Озвучу вопрос нашего слушателя. Не могли бы вы сравнить количество жертв от коронавируса и от других прежних эпидемий, которые периодически обрушиваются на людей? Например, считал, что от простого гриппа умирает в мире больше, чем от коронавируса. Тогда почему подняли такую панику? В мире 4 миллиарда людей одновременно сидели в апреле-мае на карантине. Не перебор ли все это?
А что случилось? Человек всегда боится чего-то нового. Того, что случилось с коронавирусом, да, когда он попал в человеческую популяцию, такого просто не случалось. В истории новый вирус, да, и, конечно, все были напуганы. Что касается смертности, конечно, вот эти слова, там, я до сих пор еще слышу, кто-то начинает говорить, чума 21 века, да, Господь с вами, никакая это не чума. Да. И мы на прошлой передаче говорили о том, что это сравнимо с обычным гриппом, который каждый год прокатывается по всему миру. Но вот смотрите, знаменитая испанка, да, когда переболела пятая часть всего населения Земли, то есть 500 миллионов.
И там человек, высокая летальность.
Да, и умерли десятки миллионов. То есть в несколько раз больше, чем погибло во время Первой мировой войны. То есть в 5 раз больше, чем погибло на полях сражений. Вот что такое настоящая, да, пандемия. Вот что страшно. Я уж не говорю про те эпидемии чумы, да, или холеры, да, которые прокатывались по Европе и уносили больше половины жизней. То есть это совершенно, да, несравнимые вещи. Или какие-нибудь вспышки Эбола, да, вируса Эбола в Центральной Африке, да, где смертность достигает 40%. Там. Да даже есть варианты вируса, когда 60% смертность. У меня так сложилась судьба, что я начинал свою медицинскую деятельность студентом на эпидемии холеры в Волгограде в 70-71 году. Вот я тогда видел, да, как работают врачи в этих условиях, да, но смертность от холеры она на порядке выше, да, чем смертность от коронавируса, как мы видим. Поэтому я согласен, да, что, конечно, есть эпидемии, которые вызывают гораздо большие последствия и большую смертность. Но что касается вот этого режима самоизоляции или карантина, как в других странах. Он все-таки был в какой-то степени обоснован, потому что вначале никто не знал, да, какая смертность, кто у нас должен лежать в больницах. И был он сделан прежде всего для того, чтобы растянуть по времени.
Вот если мы, да.
Понимаете, даже если тяжелых больных всего 10%, а думали, что переболеют миллионы, то нужно было для них подготовить условия для лечения, то есть в койке, врачи и лекарства.
Понятно.
Это было вначале, конечно, все обосновано. Насколько обосновано? Вот когда меня спрашивали, сколько должен быть карантин, ну, мы определили, что вот инкубационный период этого вируса 2 недели. Значит, по крайней мере, да, 2-3 инкубационных периода люди должны провести, как бы, полтора месяца. А дальше возникает другой вопрос. Люди, которые сидят в самоизоляции, они не улучшают свое здоровье.
Да.
В Европе после выхода количество посещений врачей увеличилось в некоторых странах на 100%, на 50%.
Я думаю, что у нас тоже увеличится.
Да, у нас тоже, потому что люди, которые просидели в самоизоляции, они не получили плановую медицинскую помощь, они запустили свои хронические болезни, они не улучшили свою иммунную систему и стали, опять же, более такой лакомой куском для этого же коронавируса.
Да. Невроза,
да. Я уж не говорю вот о психических заболеваниях и совсем не хочу обсуждать экономику, да, хотя она тоже связана со здоровьем.
Конечно. Да, если люди, теряешь, да, работу, да, естественно.
Да. Поэтому, конечно, люди вынуждены менять образ жизни совершенно. И это тоже...
И не у всех, знаете, дачи и дома.
Вот, и мне кажется, да, вот совершенно неправильно было, когда мы вот во время эпидемии показывают наших любимых артистов, да, которые у себя, сидя в загородном доме, рассказывают, как надо приготовить из манго или чего-то еще какую-нибудь экзотическую еду. Потому что не у всех такие условия.
Ну,
и
да,
у нас люди живут, да, 5 человек могут жить в двухкомнатной квартире или даже в однокомнатной. Вот у нас говорят, вот в Швеции там они... Так в Швеции не живут взрослые вместе с детьми. А у нас в одной квартире может жить бабушка, дедушка, потом мама и ребенок, до трех поколений. И здоровье у них лучше не стало. И это серьезная проблема. Поэтому я очень боюсь, что вот к этому осенне-зимнему периоду, да, надо очень серьезно подготовиться, надо понимать, что и другие инфекции, и не паниковать, успокоиться. Да, повязки марлевые, да, они нужны, но нужны где? В транспорте, да, в общественных местах, где скопление людей. Ну, не нужны они на улице, где
вы... Кстати, хотел вам задать вопрос, и не только я, и наши слушатели. Виталий Васильевич, вот из набора этого, да, такого противоковидных мер, значит, маска, антисептик, он в аэрозоле, он в геле, мыло, само собой, кстати, сейчас мыло особое, убивающее бактерии, и перчатки. Из этого набора, что эффективнее, что действительно реально защищает? Ну, насчет масок очень много вопросов. Некоторые считают, что маски нужны только для больных, а другие, значит, считают, что Трамп, например, сказал, когда его упрекнули, почему маску не одеваешь? Он говорит, ну, вот когда я выйду в группу людей, вот тогда я одену.
Вы знаете, я не поклонник Трампа, да, но в данном случае... Правильно, но в данном случае он прав. Ношение маски – это на самом деле серьезная нагрузка на организм. Сейчас продаются, да, вот эти пульсометры, которые проверяют оксигенацию. То есть вы можете померить, да, насыщение кислородом. А в норме это 97-99. Поносите маску полчаса и померьте опять. У вас оно упадет на 5 единиц как минимум. Для хроников, да, у кого проблемы с сердцем, с дыхательным путем, гипертония – это серьезная нагрузка. На самом деле маска предохраняет, считается, вот так вот, 30%, да, причем маски разные. Есть маски, вот эти, которые большинство людей носят, они вообще ни от чего не предохраняют. Ни от вирусов, ни от бактерий, ничего. Они вот, нет, имеется в виду вот эти медицинские настоящие маски, которые продаются в аптеке. Потому что люди сейчас делают, вот они, конечно, красивые, но не матерчатые, просто матерчатые маски, да, но они никак не защищают. То
есть фабричные должны быть.
Да, это должны быть обязательно фабричные, это те вот эти самые медицинские маски, о которых мы обычно говорим. А они, конечно, защищают. И если в общественном транспорте встречаются два человека, один носитель вируса, другой здоровый человек. Если маска надета на обоих, вероятность заражения падает там до 10-20%. Если маска только на одном, то вероятность увеличивается уже на 70-80%.
То есть это маска защищает и больного, и здорового?
Здоровый не так воспринимает, да, а больной, естественно, не так распространяет. Но дело в том, что маски нельзя долго носить, потому что влажная маска, она как раз и превращается в то, о чем вы говорили, в источник инфекции. Не коронавируса даже, а всего остального. Потому что вот коронавирус на улице, например, не летает. Вот где надо носить маску? Мы же говорили, да? В общественном транспорте, в метро, где скопление людей. Если вы идете по улице, вам эта маска не нужна. Вирус не летает по воздуху. Ну, не летает.
Магазин.
В магазине то же самое. Если вы соблюдаете эту социальную дистанцию, то нет. Вирус передается только при близком контакте, респираторно.
Ну, с другой стороны, в магазине не бывает человек слишком долго, так что
особенно. Если вы там... есть люди, конечно, лучше ее одеть и за эти 10-15 минут...
Сколько времени маска эффективна все-таки? И когда надо...
Ну, считается, что через 1.5-2 часа маску надо уже менять, потому что она становится влажной.
Ну, давайте дальше. Перчатки. Вот некоторые врачи говорят, что это снижает иммунитет.
Конечно. Во-первых, руки – это часть нашего врожденного иммунного ответа. И вот это кожное сало, которое образуется, и пот, да, все, это все защищает от вируса. Перчатки, я с коллегами разговаривал, в Германии провели такое исследование. Конечно, теоретически можно заразиться, если кто-то, да, там большое количество вируса выкашлял там куда-то там на руку, потом приложил, вы тут же взялись. Понимаете, это настолько теоретически, сами немцы написали, что крайне маловероятно, вот такое выражение, да? То есть, но ношение перчаток...
Highly unlikely.
Да, именно так. А вот ношение перчаток, особенно сейчас в жару, скажем так, то, что это уничтожает кожу, да, и вызывает заболевание. Кстати, так же, как и долгое ношение маски может вызвать грибковое заболевание, потому что маска потом начинает собирать, да, все, что летает по воздуху. А перчатки, они вообще бессмысленны, и я даже не понимаю, для чего они нужны.
Антисептики вот эти, салфетки и спреи, вот они убивают бактерии или нет?
Убивают, но они все убивают. Но если у вас, откуда у вас на руках коронавирус? Ну, нет его там. А мыть руки нас учили еще с детского сада, что нельзя ковыряться в носу, да, нельзя трогать руками. Ведь у человека, у которого есть такая привычка все время дотрагиваться до своего лица, он прикоснется и в перчатках, но на которых вируса не будет, коронавируса, но на них зато будут куча грибки и всякие бактерии. И какой-нибудь стафилококк, да за что угодно. Поэтому вот ношение перчаток, оно совершенно бессмысленно везде.
Ну, вот все говорят, мыло самое эффективное, мойте руки, да, хорошо.
Нет, так правильно, конечно. Ну что, мы же знаем, да. Мы...
Понятно. Спасибо вам за это разъяснение профессиональное. Вот вернемся к теме изоляции, карантина. Вопрос слушателя был, насколько разумно. Вот все-таки а нельзя было выделить группы риска все-таки какие-то? Кого, вы считаете, в первую очередь надо было бы как бы подвергать карантину?
Тех, у кого есть признаки респираторных заболеваний. Вот если есть какой-то, да, вот неважно, ковид, не ковид, вначале никто этого не знает.
Ну да.
Да, то есть просто респираторные заболевания, конечно, такие люди должны находиться дома, да, и перенести это респираторное заболевание дома. Причем вот дома они тоже должны защитить своих близких, да, от своего присутствия. То есть я понимаю, что у нас, я могу сколько угодно давать советов про отдельную комнату или что-то еще, но, да, но вообще это мало реально. Но все-таки постараться, да, как-то вот себя вот изолировать, и когда разговариваешь, общаться, вот тогда можешь, да, действительно маску в доме даже одевать иногда. То, что касается хроников, я уже говорил, но им нужно в первую очередь заняться своими хроническими заболеваниями, но не надо их, опять же, держать дома, потому что они дома здоровее не становятся. Вот, на мой взгляд, можно было выпустить людей в определенные часы хотя бы, да, чтобы они могли двигаться, гулять там вечером или там утром, например, да. Некоторые вещи, вот просто, понимаете, они как-то задевают, ты не понимаешь, что происходит. Вот бульвар закрыт, люди идут по узкому тротуару и навстречу друг другу, да? А бульвар, где они могли бы вот соблюдать вот эту социальную дистанцию, он закрыт, и там, да, милиция, знаете, никого не пускает.
Это насчет санаториев. Но, да, вот, по моему мнению, это же легочное заболевание, да, респираторное, да, такие места, как Крым, особенно, где сухой воздух, юг. Санатории, да? Ведь там соблюдать дистанцию гораздо проще. Зачем, конечно, закрывать санатории? Наоборот, я бы открыл их и сказал, да, доезжайте туда.
Ну, вы знаете, мне тоже это кажется немножко странно, потому что, ну, там даже... Если человек и вдруг действительно там заболел что-то, то здесь очень легко его, как, да, бы, да, или, да, очень легко его изолировать,
врачи, да, врачи, да, да,
скажем.
А зато эффект-то какой?
Завтрак можно будет ему и приносить в номер, если
зато
он там болит.
Да. Люди дышат воздухом, иммунитет повышается.
А это очень важно. Вы знаете, вот особенно для людей, у которых пневмония, вот эта коронавирусная, вот это даже не мой личный опыт, опыт моей семьи, очень важен как раз вот этот свежий воздух, то есть вот это
вы,
дыхание.
Кстати, переболели коронавирусом.
Да, я переболел.
И,
да,
сын ваш.
Жена, да. Нет, нет, у меня вся семья переболела, все по-разному переболели. Естественно, да, я в этот момент, конечно, соблюдал карантин и никуда не ходил, то есть я все выдержал и сдавал все время анализы, да, и сейчас сдал на антитела, и у меня они есть в не очень высоком титре, но думаю, что достаточно, чтобы никого не заразить и самому уже не заразиться в ближайшее время. Поэтому вот этот карантин,
ну, это
какая-то палка о двух концах.
Да.
Это палка о двух концах. То есть, и я не думаю, что еще раз кто-то
нужен
будет закрывать.
Свежий воздух.
Нужен обязательно. И люди должны обязательно гулять, дышать. Потому что у нас вот закрывают большой супермаркет, да, в нем 4 входа. Почему-то 3 закрывают, оставляют только 1. И люди вот в этой вертушке идут навстречу друг друга. То есть, вместо того, чтобы разобщить вот такие вещи, да, вот то же самое в метро. 2 эскалатора, один вверх, другой вниз. Один закрыли, второй остановили. И люди, вот они идут вниз, они соблюдают дистанцию, но навстречу им идет такой же точно поток. И какой-то смысл во всем этом. Вот чтобы этого не случилось.
Вы очень правы. Понятное дело, что была растерянность определенная. Люди не знали, да и власти не знали. Система здравоохранения приноравливалась. Слава богу, мы, значит, вышли. Слава врачам. Слава,
да,
героям,
безусловно. Да,
безусловно.
Да, да.
Никто здесь не умаляет. Но вот смотрите, например, время, как говорится, разбрасывать камни, сейчас время собирать, то есть анализировать. Вот смотрите, метро было открыто, да, магазины открыты, аптеки открыты. То есть хлеб насущный как бы получали. Очень много у нас и звонков было, и обращений читателей, в том числе из-за рубежа, особенно русскоязычных. Зачем вы закрываете храмы на Пасху? Потому что это для людей, для многих тоже хлеб насущный, понимаете? Нельзя же, у нас и Конституция защищает право людей на отправление религиозных культов, как говорят, да? Потом многих вызывало недоумение манипуляции с лжицами и прочее, которые в истории церкви такого не было. Не было в 2000 лет православия, чтобы храмы закрывались. А эпидемии были гораздо более жестокие, как мы видим, бушевали. И, кстати, очень интересно, некоторые говорят, ну, вот тогда науки такой, не знали люди, что такое. Люди прекрасно знали, что заражаются один от другого. Они, может, не знали природы, вируса, но уж они прекрасно понимали, как это передается. Избегали воды, когда холерные были, чумные эпидемии. Конечно. Поэтому говорить о том, что они не понимали механизм заражения, ну, это смешно, это просто неправда. И вот смотрите, в Грузии закрыли метро, и были жесткие карантинные меры, но храмы были открыты. Никакого даже до пика не дошли. Болгария – то же самое. Они отказались закрывать храм. Вот нам сейчас надо понять, потому что будет еще какая-то вспышка, что есть какие-то вещи, которые можно делать, а есть вещи, которые не нужно делать. И не нужно чрезмерно запугивать людей. Но вот как вы относитесь к опыту Грузии и Болгарии?
Я считаю, что этот опыт нужно обязательно учесть. Но в первую очередь, мне кажется, его нужно учесть нашим иерархам. Да? Ведь, знаете, вот мне почему так сложно комментировать? Потому что я-то считаю, что да, не нужно было этого делать, просто нужно было... Мы с вами говорили, потому что у нас на Пасху и Рождество приходит очень много просто любопытных. Или тех людей, которые никогда там... Для них это не столь важно, вот эти церковные там все, а важно вот это сама Пасха, освящать куличи. Можно было... Вы знаете, я просто видел, в Москве этого не было, а вот в Подмосковье было, и очень многие очень хорошо организовали это освящение, где люди не соприкасались друг с другом. Ведь прихожане, они люди все добросовестные и соблюдают. Вот если их просят, они...
Послушны.
Они как бы следуют тем советам, которые им дают. И все было хорошо, и никто там не заразился, и все это можно было сделать. Просто этот вопрос, наверное, возник слишком поздно. То есть это надо было все организовать чуть пораньше, начинать готовиться к этому празднику, наверное, пораньше.
Прошла бумага никто не ожидал ее, видимо,
да, санэпидемстанции. Но вы знаете, тут даже не санэпидемстанция виновата, а ведь и патриарх обратился к людям, чтобы они не ходили. И для меня, вот я говорю, почему трудно комментировать, потому что я еще человек законопослушный. Патриарх взял на себя всю ответственность за то, что люди не попадут на вот эту пасхальную службу. Все. Он будет отвечать как бы перед Богом, с одной стороны. Но с другой стороны, я не согласен
с тем... Но мы не можем на него переложить эту ответственность.
Нет, он сам на себя ее взял. Он сам на себя ее взял. Поэтому вот те люди, которые как бы пытались это нарушить, они тоже как бы пошли немножко против церкви. Ну, в том числе и я, поскольку я был. Я имею в виду, против руководства церкви, да.
Это разные вещи. Да. Мы все-таки
не. Но мне кажется, опять же, сейчас можно ругать всех, говорить, что кто-то не так сделал. Самое главное сейчас сесть честно во всем разобраться, что было сделано не так.
Чтобы вынести уроки хотя бы.
Конечно. Будет Рождество.
А то ведь до сих пор некоторые ругают, вот они такие сяки прорывались в храмы. Они хотели причаститься на Пасху. 2000 лет этого не было. Это что, футбольные фанаты, которые без билета прорываются на футбольный матч?
Конечно,
надо же думать головой, что и как вы говорите, формулируете.
У нас же всегда есть люди, которые выступают как бы против, и всегда ловят вот такие моменты и пытаются это все дело раздуть.
Распространитель заразы, храмы.
И
прочее,
Конечно, все это было неправильно, но надо просто готовиться заранее. Вот осталось до Рождества меньше, чем полгода.
И что мы будем опять
люди пойдут,
конечно,
конечно. Поэтому надо заранее к этому подготовиться. И чтобы уже сейчас, может быть, даже приходские священники готовили свою пасту к тому, что будет, большой праздник. Вы знаете, здесь даже не коронавирус, грипп в это время будет, еще что-то такое. Все респираторные инфекции. Но вот в чем вы правы? В прошлом году не было коронавируса, но был грипп. Было что-то другое, но ведь не было вспышки, после, я имею в виду, на Рождество, не на Пасху.
Видите, тут еще мера веры.
Конечно,
По вере вашей, да будет вам. Но не все это разделяют. Люди, которые придерживаются атеистических взглядов, а, к сожалению, и средства массовой информации некоторые, не все, но некоторые. И, главное, так даже жителей настроили. Там какой-то известный крестный ход, прочее, значит, якобы местные жители восстали. И, мы живем не в 19 веке, И вот опасность заключается в том, и это, на мой взгляд, не знаю, разделяете вы, что у нас вообще попытки какие-то делают, и масочники, это коронабесие, а другие говорят, это ковид-диссиденты. То есть, получается, какой-то раздрай в обществе, это не только касается церкви, хотя бы подумали бы эти люди, с той и с другой стороны, что не о том речь.
Речь. Вот это все как бы шелуха, потому что всегда можно что-то найти. Сейчас коронавирус, завтра еще что-то будет, какое-нибудь событие, и это можно использовать в борьбе со своими противниками. Да. Главное надо видеть в этом, ну что, в конце концов, христианство как раз развитию своему в какой-то степени обязано эпидемиям, потому что только христиане, когда начиналась эпидемия чумы, ухаживали за больными, их погребали и не боялись того, что они умрут или что-то еще. И естественно, общество проникалось к ним огромным уважением.
И лишить их возможности ходить в больницы, например. Да, ну, какая-то часть ходила, было, но это было ограничено.
Конечно.
Вот вы как оцениваете? Я, например, думаю, что далеко не все были охвачены заботой, вниманием, причащением, исповедью.
У меня зять священник, у меня племянник священник. Я знаю, как они работали вот во время вот этой вспышки коронавирусной инфекции. Это такое было серьезное служение, никто не думал. Один из них, в общем, и перенес, да, то есть, но никто об этом не думал.
Потому что главное, да, людям... Присяга священника, да, приносит присягу, да, где да. Он вот. Присягает.
Поэтому я бы, да, да, я бы не стал вот на месте средств массовой информации вот этот вопрос вообще муссировать. То есть это как бы внутреннее дело.
Есть у нас, церкви, смотрите,
к сожалению,
братья да, такие, да, 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 да. Ну, они вроде бы даже себя и православными считают, но вот не понимают
нас. Вы знаете, да, вот и на самом деле, что неприятно среди вот таких православных, где были те, которые потом стали там осуждать патриарха, осуждать еще что-то, вот как бы... Ну, не нужно это все. Все-таки церковь – это большая часть России.
Не нужны крайности, конечно, быть, да, я понимаю. Не нужны
лучше
крайности,
ее не трогать. Но
нужно и понимание этих людей. В конце концов, когда устанавливалось таинство причастия, бушевали за окном эпидемии. И устанавливая это таинство, Господь, конечно, знал, как в истории она будет развиваться. А когда первые общины собирались все вместе, уж, наверное, он бы предупредил своих апостолов.
Да.
Вы знаете, в этом... по-особому себя ведите, но этого не было. Больше того, ведь по иудейским законам прокаженным-то в дом нельзя было заходить, а Господь-то заходил. И лечил прокаженных, и общался с ними, и не чурался ими. Как же можно предписывать врачам, ограничивать вернее? Между прочим, одна моя знакомая богачина монастыря, а кто, говорит, возьмет ответственность за тех, кто не смог исповедаться и умер? Или хотел причаститься.
Нет, не умер.
Вот. Мы же наказываем тех врачей, которые бросают, сознательно бросают своих пациентов. А как же в этом случае?
Да, вы знаете, да, это на самом деле очень, очень серьезный, да, не философский даже вопрос. Это вопрос, в общем, душевный, конечно. Я бы сказал.
Да,
это... Духовный, душевный, то есть потому что...
И тут наука, кстати, не может разобраться.
Так и не надо ей в этом разбираться.
Да. Зачем это ей в этом разбираться? Это вопрос веры, да.
Пусть наука разбирается, вот что делать с коронавирусом, да, как его лечить, да. И как не допустить главное появление нового коронавируса.
Вот таких вопросов. Сейчас таких вопросов много, что в Китае сказали, что есть возможность или даже не появился новый, очень опасный, такой угрожающий людям вирус. Вот как с этим быть?
Ну, это речь, наверное, идет. Вот недавно они дописали новый вирус гриппа свиной, который у свиней выделен, и есть опасность, что он может перейти от свиней в человеческую популяцию и вызвать новую волну вот эту, ее тогда тоже назвали пандемией вот этого так называемого свиного гриппа. Что может быть вот такой новый вариант? Конечно, все может быть, и вот то, что касается коронавируса, да, мы ведь знаем, по крайней мере, два прихода коронавируса, это SARS и MERS, да, которые уже появлялись, это третий уже, только за последние 10 лет, это третий приход нового коронавируса в человеческую популяцию. И, конечно, нет гарантии, что не будет какой-то новый вирус. По-моему, уже очередной раз показали, что, ребята, но надо же это все изучать, надо это все контролировать, и не надо лезть своими руками в природу. Ведь вирус не просто так попадает в человеческую популяцию. Да, вирус Эбола, это же тоже летучие мыши, это вообще источник, по крайней мере, 9 смертельных для человека вирусов различных. Ведь что с Эболой? Не надо есть обезьянье мясо, не надо убивать обезьян, не надо лазить и ловить мышей летучих.
И кушать их.
И кушать их. Или здесь. То есть не трогайте,
там всякие.
Да, не трогайте вы природу. Потому что мы знаем не более 10-12% всех вирусов, которые существуют на планете. Мы остальное просто пока не знаем. Мы не знаем, что может появиться. Это надо изучать. Живем, да, да? Да, да. Что касается коронавируса, то он пока, к счастью, не меняется настолько, чтобы говорить, что он стал более сильным или более слабым, или еще что-то. Он каким был, таким и остался, и, по-видимому, таким и будет. У нас вот есть опыт работы с четырьмя, которые до этого были. Мы же их знаем с 65-го года коронавируса человека, когда они были открыты. Ну, это будет пятый. И не думаю, что он будет намного опаснее, чем грипп или что-то еще. То есть это что-то такое вот, еще один респираторный вирус.
Ну так, а то можно себя, конечно, думаю, и запугать. Это когда не было микроскопа, мы ничего не видели.
Да, да нет, да, конечно.
Представь, будет развиваться наука, и будет каждый год будем открывать по десятку,
по сотни вирусов. А мы, знаете, мы открываем, мы за последние 30 с небольшим лет открыли 40 опасных для человека вирусов. То есть больше, чем один в год получается, и этот процесс продолжается, он будет. Я говорю, мы знаем всего 10%.
Скажите, страх, паника, вот такое стрессовое состояние, насколько влияет на иммунитет, а стало быть, на то, что мы становимся подверженными нападению этих вирусов?
Очень влияет. Вы знаете, я в самом начале эпидемии сказал, что самое главное осложнение от коронавируса – это не пневмония, это никакие там не кровоизлияния, не все. Самое главное осложнение – это страх. И нельзя вот этот страх нагнетать постоянно. Не так давно, кстати, при нашей жизни появилось такое изречение, что все болезни от нервов, да? Ну, действительно, все наши органы, они, да, связаны с нервной системой. А сейчас мы понимаем, что все наши органы, все наши реакции, все они связаны с иммунной системой. И ничего для иммунной системы не проходит бесследно. Ни стрессы, ни страхи, ни перенесённые неврозы, ничего. Все влияет на иммунитет. И поэтому, конечно, человек, который живет в страхе, который находится в постоянном стрессе, он, конечно, более подвержен всем заболеваниям.
Ну, это ответственность власти и СМИ, кстати, ответственность. Ну что ж, спасибо большое, Виталий Васильевич Зверев, академик Российской академии наук, научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, доктор биологических наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое.
Зрители, вы берегите себя.
Я присоединяюсь. Всего доброго. Спасибо большое.
Вы слушаете программу «Визави с миром».